Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» назван «Быль и миф Петербурга», говорят историки, писатели, архивисты. Передача впервые вышла в эфир 9 ноября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск нашего радиожурнала посвящен Петербургу и назван «Быль и миф». Речь пойдет о феномене Петербурга как особого явления культуры, где пристальное вглядывание в историю, в быль, приводит наблюдателя не к факту, а к мифу, а из самих мифов складывается представление о городе. Легенда о смерти Петра Великого и сила духа Бестужевок, трагедия последних лицеистов и роль Анциферовской премии, столетний юбилей гимназии и философия Петербурга – вот перечень тех тем, о которых мы поведем разговор. Программа начнется после объявлений.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
На волнах «Радио «Свобода» поверх барьеров». И миф Петербурга. С одной из самых первых петербургских легенд мы и начнем. У нашего микрофона человек сам по себе легендарный – Владимир Герасимов. Знаток города и ходячая энциклопедия. Экскурсовод, историк, рассказчик.
У Анны Андреевны Ахматовой в поэме «Без героя» есть такие строки. «Крик петуший нам только снится, за окошком Нева дымится, ночь бездонна, и длится, длится петербургская чертовня». Так вот, ахматовскую петербургскую чертовню, или, выражаясь строже, петербургскую фантастику, можно уверенно считать самой занимательной составной частью блестящего культурного феномена, который носит имя «Петербургский миф». Поставим себя на место русского читателя 30-40-х годов XIX века. Читатель берет в руки одно за другой литературные новинки в прозе и стихах. Местом действия весьма часто оказывается хорошо узнаваемый город Петербург. Но, Господи, что творится в этом городе? Мертвая старуха является ночью военному инженеру. Конный монумент с тяжелым грохотом скачет по ночным улицам за обезумевшим мелким чиновником. Труп другого мелкого чиновника сдирает шинели с плеч значительных лиц. Все в той же бездонной ночи. И длится, длится петербургская чертовня. Установился взгляд, что петербургская фантастика – создание Пушкина и Гоголя. Это не совсем так. Пушкин и Гоголь придали петербургскому мифу законченность и совершенство, сделав для этого города примерно то же, что сделали когда-то для античного мира греческие трагики и Овидий. Сам же петербургский миф и петербургская чертовня появились на свет много раньше Пушкина и Гоголя. В «Медном всаднике» рождение города и постигшая его катастрофа изображены весьма близко к тому, как обстояло дело в действительности. И все же почти для каждого эпизода, почти для каждого образа этой петербургской повести можно отыскать очень древний мифологический архетип. В любой развитой, солидной мифологической системе различают уровни высшие и низшие. Высшая мифология – это деяния богов и героев, низшие – проделки духов, бесов, мелких демонов, короче, нечистой силы. Вступление к «Медному всаднику» написано в духе высшей мифологии. Державный основатель Петербурга наделен чертами творца, демиурга, культурного героя. Вспомним, на берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн и так далее. А теперь откроем Библию на первой странице. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Перевернем страницу и запируем на просторе. И дальше. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво. Это Пушкин. А вот книга «Бытия». И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Ну, не знаю, кому как, а мне пафос пушкинских строк представляется созвучным тону и пафосу библейскому. Удалившись от Пушкина к его предшественникам в поэзии, находим Ова Маносова, утверждение безоговорочное, и заметим, кстати, совершенно искреннее. «Он Бог твой был, Россия». А еще раньше, во времена почти петровские, Антиох Кантемир в незавершенной поэме «Петрида» или описание стихотворное «Смерти Петра Великого, императора Всероссийского» поведал читателю об удивительных, связанных между собой событиях, которые разыгрались на берегах Невы, на небесах и в преисподней. В начале поэмы Господь объявляет ангелам своим, что ему не хватает Петра в его небесном окружении. «Хощу да царить со мною». Понятно, что перед этим Петр должен от чего-то умереть. Небесный воевода, как сказано у Кантемира, архангел Михаил, спускается в преисподнюю, одним ударом распахивает ее стальные двери и приводит в ужас сатану, который спешит скрыться в темных глубинах своего царства. У входа остаются те, кто не успел бежать. Старый скорбно, срамная нищета, смерть с косою и бледные болезни к вреду нам охотны. Из толпы болезней воевода Михаил выбирает непонятно почему одну из самых неприятных. «Странгурио имя есть, римляне уждали, запором мочи россы впредь тебя звать стали». Связав Странгурио, существо демоническое, архангел приносит ее на крыльях в Петербург. Кантемир описывает град с высоты, так сказать, ангельского полета. «Вверх, в прямую черту, вельмож непресечны, пространны зрятся дворы». Где же скоротечный вторицы в граде струи Нева искривляет, делясь в два рамена, тут Петр обитает. Непространно жилище, довольный покою. Что внешно пышность тому, кто велик душою? Спору нет, для уха нашего современника вирши Кантемира звучат варварски, неуклюже, косноязычно, но все же не забудем, он был первым поэтом, воспевшим красоты Петербурга, пусть даже в стихах лишенных красот. Заметим еще, что местоположение Зимнего дворца царя Петра обозначено у Кантемира с большой точностью. Он стоял почти напротив стрелки Васильевского острова, где Нева разделяется на два рукава, два рамена нашего поэта. А во дворце царь, окруженный вельможами, вершит правый суд, как какой-нибудь древний Минос или Эак. Михаил, освобождая Странгурио от пут, и отдает Петра ее свирепу нраву. Ставя при этом условие, царь должен еще год пожить на свете. На этом интригующем месте поэма обрывается, продолжение Кантемир не написал. Все это текло с пера Кантемира всего лишь через 5 лет после кончины Петра, когда в ушах современников еще отдавались его предсмертные вопли. Он умирал мучительно и кричал от боли так, что слышно было на набережной. Из причин его смерти секрета не делали. Петр умер от гангрены в мочевом пузыре, от болезни странгурио, которая явилась следствием его, мягко говоря, не совсем воздержанной жизни. Если бы все это происходило лет так 500 тому назад, Кантемир, полагаясь на слабую память читателей, мог бы отправить своего героя в Царствие Небесное способом более героическим и менее болезненным. Но тогда, в 1730 году, приходилось считаться с общеизвестными фактами. Есть, конечно, что-то нескладное в том, что Бог отметил своего избранника столь неприятным для него образом. Но дело в том, что, спотыкаясь на кочках и ухабах кантемировой силабической поэтики, мы приближаемся к самому зарождению петербургского мифа с его величавым героем и его демонологией, его чертовнёй.
Рассказывал петербургский историк Владимир Герасимов. На волнах Радио Свобода программа «Быль и миф Петербурга». Миф в Петербурге легко уживается рядом с простой былью, с реальной историей дней. Возьмем для примера какое-нибудь юбилейное событие. Вот, например, столетие одной из петербургских гимназий, где побывал с магнитофоном наш автор Михаил Берг.
Петербургский стиль – это не только отчетливое произнесение слов так, как они пишутся. Дождь, а не дождь. Булочная вместо московской булочной, не только мосты, набережные и дворцы, не только особая питерская интеллигентность и классические пристрастия, но и то, с чего все начинается. Школа, школьный двор, школьная форма, школьные традиции. Но, конечно, визитной карточкой любой школы являются ее ученики. Список знаменитых учеников 155-й Петербургской гимназии, которой в этом году исполняется 100 лет, настолько длинен, что перечислить всех практически невозможно. А актеры Юрий Толубеев и Кирилл Лавров, режиссер Александр Белинский и балетмейстер Леонид Якобсон, физиолог Наталья Бехтерева и диссидент Револьт Пименов, директор Математического института имени Стеклова Людвиг Фадеев и первый советский олимпийский чемпион Юрий Тюкалов, академик Юрий Годин и многие другие не менее известные ученые, журналисты, музыканты и архитекторы. Сегодня в Петербурге, как и по всей России, открываются новые школы, колледжи, гимназии, лицеи. У каждого своя программа, своя направленность, но их слава, если она будет, еще впереди. А у 155-й гимназии, что на Греческом проспекте, в старом районе Пески, воспетом еще Пушкиным, не только настоящее и будущее, но и славное прошлое. Те, кто учился здесь в конце века, тогда еще школа называлась Третьим реальным училищем, ходил сюда в 20-х, когда реальное училище было преобразовано в трудовую школу номер 2, затем в школу номер 102, а в 30-е годы в общеобразовательную школу номер 155, те, кто учится здесь сегодня, ощущали и ощущают то, что называется историей. Действительно, история этого учебного заведения настолько примечательна, что я попросил рассказать о ней подробнее летописца гимназии и создателя ее школьного музея Аллу Покровскую.
Здесь несколько дат, от которых можно отсчитывать столетний юбилей. Третье реальное училище было учреждено по высочайшему повелению с 1 июля 1896 года. Первые же занятия начались не в этом здании, в котором мы с вами находимся, а во флигеле на 7-й Рождественской 18 сентября 1896 года. И реальное училище всегда праздновало дату 18 сентября. Это здание Третьего реального училища постройки академика архитектуры Красовского было освящено 19 октября 1897 года. И занятия здесь начались 20 октября. Так что у нас довольно большой свой выбор, когда можно праздновать столетие Третьего реального училища. Этот район – это район Песков, старый петербургский район. Район торговый, район, где большое количество служащих, мещан. И в конце века, когда происходит промышленная революция, родители желают отдавать детей в реальное училище, которое давало очень серьезную подготовку математического, химического, физического уровней. То есть те знания, которые требовались для новой промышленности. В отличие от гимназии, здесь не изучается латынь, здесь изучаются иностранные языки, и закончившие 7 классов имеют право поступления в университет, в технические вузы наравне с гимназистами. И поступление сюда весьма и весьма престижно. Здесь довольно большой конкурс, потому что учит это реальное училище очень хорошо. Что касается советской школы, то это была школа с художественно-промышленным уклоном. Здесь дают какую-то рабочую специальность, ведь поступить в вуз было нельзя, закончив школу. То есть была социальная норма. Один человек от школ получал путевку в вуз. Могли без конкурса поступать дети рабочих и крестьян, а все остальные сословия, касалась эта социальная норма. Один человек. И ученики, получая здесь специальность чертежника, художника, плакатиста, имели возможность зарабатывать себе на жизнь. 30-е годы. Это школа, которая готовит кадры для промышленности. Это так называемая фабрично-заводская семилетка. Эта школа всегда была довольно престижной, потому что здесь работали педагоги, которые перешли из третьего реального училища, педагоги очень высокой квалификации. Состав этой школы всегда был камнем преткновения для директора. Здесь очень было мало детей рабочих и крестьян. Здесь была очень слабая пионерская, комсомольская организация. Но здесь при этом продолжали очень хорошо учить.
Об истории 155-й гимназии рассказывала Алла Покровская. Здесь действительно хорошо учили, потому что традиции, заложенные еще в третьем реальном училище, никогда не забывались, а учителя этой школы не менее известны, чем некоторые ее выпускники. Историю читал профессор Академии художеств Александр Боргман, сын первого выборного ректора Санкт-Петербургского университета Ивана Боргмана. В течение 36 лет преподавал физику Николай Брянский, который также был известным переводчиком Шекспира, Байрона, Мильтона. Словесность читал замечательный филолог Владимир Проб, автор знаменитой работы «Морфология сказки». Долгие годы здесь работал Сергей Каблуков, секретарь религиозно-философского общества, друг Вячеслава Иванова, Зинаиды Гиппиус, Василия Розанова. 42 года в стенах этого учебного заведения рисование и черчение преподавал Николай Григорьев. Не менее известны и не менее любимы были и другие учителя. Конечно, школу не миновали все те испытания, сквозь которые она шла вместе со всей страной Советов. На одном из стендов школьного музея страница тетради ученицы второго класса Иры Кузьминской. 25 декабря 1930 года она написала: «Самая длинная ночь, самый короткий день. Кому нужна религия? Религия нужна нашим классовым врагам, капиталистам». А под стеклом соседнего стенда страничка рукописной газеты «Голос из-под парты» образца печально памятного 49-го года, где ученики преподавателя Израиля Фридленда дают откровенно ироничный и необыкновенно смелый комментарий, идущий в стране борьбе с космополитами. С 1965 года 155-я школа стала французской, с преподаванием ряда предметов на французском языке, а с 93-го года гимназии. 9 лет, по сути дела, с самого начала перестройки, директором уютной, прекрасно оборудованной гимназии является Татьяна Гузовская, 14-й директор за вековую историю школы. Старинные шкафы и компьютеры, лингофонные классы и собственный музей, видеомагнитофоны и прекрасная библиотека. На последнем этаже школы трое задумчивых рабочих меняют паркет, готовятся к празднику. Я спросил Татьяну Гузовскую, что для нее столетие гимназии.
Ну, это, конечно, большая веха вообще для образовательного учреждения. В этом здании 100 лет учились дети. Даже в тяжелые дни блокады учились дети. И очень много выпускников за эти годы. Этот праздник, конечно, прежде всего для тех, кто учился здесь раньше, кто хочет и может прийти сегодня в стены школы, посетить наш музей, встретиться со своими друзьями, со своими учителями. Этот праздник, он праздник всеобщий. Вот 1 сентября мы делали этот праздник для тех, кто учится сегодня. У нас был очень торжественный день. А сейчас вот мы теперь уже те, кто здесь учится, работает, теперь мы будем принимать гостей, выпускников прошлых лет.
Говорила Татьяна Гузовская. Кто не испытывает приступа ностальгии при словах «школьный вестибюль», «школьная лестница с обточенными временем ступенями и всегда гладкими деревянными перилами», «школьный гулкий коридор, так легко населяемый воспоминаниями» и «таинственные двери классов, которые, кажется, только откроешь», и попадешь в свое навсегда покинутое прошлое. Нет ностальгии только у тех, для кого и дверь, и лестница, и старинные деревянные шкафы, и янтарное зеркало паркета вместе с прилагательным «школьный», как, впрочем, и такие слова, как «дневник», «ранец», «двойка», «учительница русского», есть признаки реальности, не окрашенные пока в цвета вечного расставания. Что и как говорят о своей школе те, кто в ней еще учится, задумывается о будущем и полон самых удивительных и, кажется, вполне осуществимых планов. Вот голоса сегодняшних выпускников и тех, у кого еще все впереди.
Я думаю, что дух школы, он все-таки сохранился. Да, сюда входит и просторный зал, и старинная мебель. Но это нельзя вот объяснить. Это надо прийти, поучиться несколько лет, и тогда ты почувствуешь, что да, эта школа отличается чем-то от других.
У нас многие учителя имеют какие-то звания. Не только. Они, конечно, отличаются своей душевной теплотой, добром к нам. Они очень прощают нам всякие гадости. Вот. Но мы стараемся быть лучше и вообще любим очень своих учителей.
Я полюбила эту гимназию еще до того, как сюда поступила. И мне нравится это старинное строгое здание. Когда ребята выходили из гимназии, я им немножко даже завидовала. Мне тоже хотелось стать ученицей, ходить в такой красивой форме и называться гимназисткой. Я даже каждое утро тороплюсь в гимназию, потому что меня ждут там учительница и друзья. И мне бы хотелось стать, когда я вырасту, тренировщиком дельфина, потому что мне нравится мир вокруг нас очень. И я бы хотела им стать. Я уже решила точно.
Мне очень нравится история города, поэтому я хочу быть гидом-переводчиком.
Это был рассказ Михаила Берга к столетию одной из петербургских гимназий. Петербургскую тему мы продолжим после короткого перерыва.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Быль и миф Петербурга», говорят историки, писатели, архивисты. Впервые передача прозвучала 9 ноября 1996 года.
Радио «Свобода» мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня «Были и мифу Петербурга». Из всевозможных питерских мифов и легенд соткалась уникальная история города, неотторжимая от самых камней его. «Душа Петербурга» – так назвал свою известную книгу петербургский краевед, ученый и писатель Николай Павлович Анциферов. Этим летом в городе впервые учреждена Анциферовская премия. Премия тем, кто написал исторические, краеведческие, учебные, архитектурные книги о Петербурге. Мнение некоторых членов жюри и номинаторов записал для нашей программы Михаил Берг. Вот что рассказал архивист Арсений Рогинский.
По-моему, эта премия имеет в жизни этого города особое значение. Помните ведь, что борьба за гражданское общество уже в новую эпоху после 1985 года в Петербурге началась совершенно иначе, чем во всей стране. Ведь первые общественные организации создавались здесь, не в Москве и не где-то в других городах. И это были организации вовсе не политические и вовсе не лозунги «Долой там всевластие партии» или «Долой всевластие КГБ» одушевляли этих людей. Это была борьба против дамбы, которые тогда строили. Была борьба за дом Дельвига. И эти группы, и эти люди объединяли вокруг себя петербургскую молодежь. В жизни этих людей, в жизни людей, которые живут в этом городе, этот город значит куда больше, чем Москва в жизни москвичей. Моя мама, вышедшая на пенсию 65 лет, истово стала заниматься историей Невского проспекта. Знаете, вот это составлял картотеки, писала в тетрадочках, кто где жил. И такие тысячи ленинградских старушек в разных домах живут и вот пишут в тетрадочках, кто где жил, и где какие были мостовые, и когда какой дом надстроили. И особая трепетность людей старшего поколения сама собой передалась ли людям младшего, или, как говорят, у людей младшего это была форма оппозиции там, в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда все сторожа и лифтеры этого города, наши с вами друзья, все тоже занимались Петербургом. Вы же помните прекрасно это время. Одни, как Саша Кобок, получивший сегодня первую премию, лифтер, ходивший в архивы, лифтер, просиживавший сутками в публичке и собиравший эту всю информацию. Оттуда его знания он бы не сумел накопить свой пафос в перестроечные годы. Вот у них есть власть, у них есть все. А у нас есть город. И это наша любовь. На Васильевский остров я приду умирать. Это же все не случайно для жителей этого города. И создание премии, наверное, отчасти продиктовано вот такой боязнью, что та эпоха ушла, и что нынешние люди, нынешнее поколение, приходящие уже нам, ныне 50-летним, 45-летним, на смену, у них этой истовости по отношению к городу нет. И стремлением, ну, наверное, я не знаю, там, поднять значение этой проблемы города в глазах горожан, мне кажется, продиктована эта премия. У них мэр, а у нас город. Это довольно важное противопоставление.
Говорил Арсений Рогинский. А вот мнение историка Льва Лурье.
В 20-е годы, в анциферовское время, борьба шла между двумя линиями краеведения. Между старой, более традиционным, и новым. Вот старое, которое представлял собой анцифер, это было культурное краеведение. А новое, так сказать, промышленное, связанное с пятилетками. И в конце концов, вот тех старых-то и всех пересажали как раз. А этих новых промышленников оставили. И как прекрасно, что сегодня, заметим, первую премию получает Кобок за работу, ну, совершенно в духе старого краеведения. Это такая абсолютно культурная и, в общем, такая полукультурологическая и фактурная работа, ну, я не знаю, о нашей памяти. Ну, что такое наши мертвые? Наши мертвые — наша память о нашем городе. А второе место, ну, то есть я вам скажу, так сказать, жюри, так сказать, по голосам, заняла работа о каменном убранстве Петербурга, где ничего нет, кто где жил. Этой проблемы просто нет. А из чего сделан город? Понимаете, вот этот песчаник или камень. Где камень, где песчаник. И это очень важно, откуда, из какого карьера, что привезли и как, где, что слепили. И там еще была одна очень интересная работа. Она не получила премию, о промышленном строительстве Петербурга. То есть слились, прошло все то, ушло то время. И теперь мы в состоянии оценить значение лучших работ, на самом деле, ну, в двух этих направлениях. Все слилось. Сегодня мы живем в другой эпохе.
Говорил Лев Лурье. На перспективу изучения города смотрит с оптимизмом лауреат Анциферовской премии Александр Кобок.
Наш город каким-то таинственным образом каждый раз в канун своего столетнего юбилея переживает подъем. Подъем этот приходился и на первый столетний юбилей Дней Александровых «Прекрасное начало», Серебряный век русской культуры. И у меня есть все основания думать, что начало следующего века, юбилей 2003 года, 300-летие Петербурга, тоже выведет этот город на какие-то лидирующие позиции. Но одновременно в это время происходит и возрастание интереса к истории города. Потому что нельзя переживать подъем в какой-то области, не понимая, что позади у тебя было тоже великое прошлое, или то, с чем ты полемизируешь, или то, от чего ты отталкиваешься, или то, что ты любишь и уважаешь, но в любом случае за тобой должна быть история.
Говорил лауреат Анциферовской премии Александр Кобок. Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире программа «Быль и миф Петербурга». Миф Петербурга притягивает к себе не только исследователей холодных камней, но и почитателей человеческих душ, как, например, Марию Бурученко. Старая каторжанка сталинских лагерей, Мария Бурученко вспоминает, что силу духа ей помогла сохранить петербурженка, бывшая Бестужевка Надежда Алицкая, повстречавшаяся ей в 30-е годы в заключении.
Мы там поставили в условиях пересыльного барака, известную на Украине, и известную настолько, что даже никто не знает автора, а просто считается народной, пьесу «Наталка Полтавка». По памяти записали текст. Я знала всю партию, потому что моя мама прекрасно пела, а папа постоянно ставил в местном клубе пьесы со своими учениками. Так что я исполняла эту роль. Надежда Витальевна нам помогала в произношении, в расстановке действующих лиц, в поисках наиболее возможных костюмов. Как это ни страшно, может быть, а может быть, как это ни даже смешно, но для того, чтобы мне выйти в пересыльном бараке в украинском костюме, все нашлось. У одной женщины нашлась вышитая рубашка. У другой нашлась плахта для юбки. Нашлась коса срезанная у кого-то, а я была уже обстрижена. Какие-то ленты. И все это мне женщины отдавали, потому что настолько неслыханным и казалось невозможным поставить пьесу в бараке, где за каждый сантиметр места шла война. И когда нам пришлось ставить пьесу, опять-таки безропотно сдвинулись, передвинулись, и оставили нам небольшой участок, на котором мы, стараясь из-за последних сил, не имея ни музыки, ни режиссера, который бы нам дал тон, мы поставили эту пьесу. И я вышла в крохотное пространство, на меня дышали с трех этажей нар сотни женщин, и начала петь «Віють вітри», с чего начинается эта знаменитая, известная на всю Украину пьеса. Зал замирал, люди слушали. И когда дело дошло до момента, когда мать принуждает Наталку выйти замуж за нелюбимого, в зале были всхлипывания. А когда явился Петро и все кончилось благополучно, весь зал с облегчением вздохнул. Эти несколько часов, которые мы с Надеждой Витальевной и еще с другими энтузиастами смогли дать людям, были для нас как бы выполнением долга, обычного долга интеллигенции, которая всегда считала, что то, что она имеет, ту культуру, то знание, она должна обязательно отдать народу, в чем и как только могла. Очень многие из Бестужевых работали в Эрмитаже, работали в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, несли на себе огромный культурный багаж и внешне своим поведением и своим даже общением они давали пример высокого женского поведения.
О бестужевках, легендарных выпускницах высших женских бестужевских курсов, рассказывала Мария Бурученко. От бестужевок к другим легендарным ученикам, лицейским, говорит Наталья Телетова.
Лицей, первый его выпуск, это Пушкин и 28 воспитанников его товарищей. 9 июня 1817 года. Дальше начинаются странности в истории этого лицея. Мы говорим о традиции лицея, о традиции, в которую вошел и Пушкин, и замыслы Спиранского и других, но при этом мы закрываем будущее этого лицея. Лицеисты всю жизнь обожествляли Пушкина, благоговели перед ним. Тем не менее, в нашем пушкиноведении, истории русской культуры, лицей совершенно странно кастрирован. Ну, скажем так, в 15-м выпуске лицея был Салтыков-Щедрин. Что мы знаем о лицеисте Салтыкове? Ничего. А другие? Традиция искусственно уничтожена в 20-30-е годы нашего века. И вот об этом мне хотелось сказать. Первый выпуск 17-й, 9 июня. Последний выпуск, май, число мы не знаем, 1917 года. Роковые цифры. Сами лицеисты говорили, 106 годов от основания с 11 года до конца, до мая 17. Ну, конечно, ровно 100 от первого до последнего выпуска. А выпусков было 73. Мне представляется чрезвычайно интересным посмотреть, как след Пушкина, вот это «Вестигия Леонис», как говорили древние, след когтей, след лапы львиной, как он отложился на будущем, на товариществе, на таких вполне идеалистических, я бы даже сказала, отношениях, которые связывали лицеистов. Лицеистов ведь было совсем немного, за 73 выпуска 2000 примерно, чуть-чуть меньше. Это было особое учреждение, которое готовило широкого, скажем, по современному, профиля гуманитариев со специализацией в области юриспруденции. И вот их-то особенно боялись и ненавидели те, которые захватили власть вне всякой судебной юридической основы. Поэтому знаменитый процесс лицеистов 1925 года, закрытый и никому неизвестный практически до сих пор, кроме мемуаристики, особенно знаменателен. Но я начну вот с чего. Как же следы Пушкина сказались на последнем периоде? Ну, 1899 год, собирались уже с Каменноостровского из Петербурга в Царское село воспитанники лицея, как они называли себя при Пушкине, лицейские. Термин «лицеист» возник позже. Это было действительно благоговейное отношение. Открывался ли памятник Лермонтову, присутствовал генерал-лейтенант Владимир Александрович Шильдер, последний директор лицея с 1910 года до конца. Человек, погибший прямо в ДПЗ, доме предварительного заключения, весной 25 года. Ему было 70 лет. Это было время, когда его сына, выпускника 14 года, присудили к расстрелу. Он был расстрелян 2 или 3 июля, мы даже знаем время, 12:30 ночи. В числе 26 первых жертв расстрелянных лицеистов. Это был Михаил Шильдер, большой золотой медалью, закончивший лицей в 1914 году. Отца уморили в ДПЗ, 70-летнюю матушку сослали. Это финалы, это расправы с теми, кто нес традицию русской чести, культуры от Пушкина к нам. Кто был преподавателями и что им читали? 10 дисциплин, связанных с юриспруденцией. Уголовное право им читал Александр Федорович Кони. Церковное право несчастный Владимир Николаевич Бенишевич, расстрелянный вместе с двумя сыновьями. Им преподавался русский язык, латинский язык, французский, английский, немецкий. Латынь и 3 европейских языка, не говоря о русском, естественно, они знали в совершенстве. Им преподавалась история всеобщая, которую читал замечательный профессор Кореев. История русская, которую читал Михаил Дмитриевич Преселков, замечательный совершенно историк. Им читалась история русской литературы, история всеобщей литературы, читал Нестор Александрович Котляревский. Настроения были разными, пока можно было баловаться мальчикам 19-20-22 обычно возраст лицеистов. Они рассуждали об Экфорде, романе Ватык, они писали японские стихи. Сабуров, выпускник лицея, расстрелянный впоследствии, писал стихи по-французски. Так вот, последние выпуски с 20-го года встречались дважды. Как бы бедны они ни были, причем им не давали работать, не давали карточек, были карточки голод, им давали четвертую долю пролетарского пайка. Они встречались 19 октября по-прежнему. И они встречались в дни выпусков, соответствующих выпусков. И была товарищеская касса. И нищие делились с нищими. И Александр Сергеевич Путилов вот был во главе этой товарищеской кассы, собиравший и поддерживавший дух лицея. Нет, дух лицея не иссяк. Он показал себя, когда пришел час испытания. Другое дело, что почти не осталось даже потомков. Дело лицейское оказалось завершенным и закрытым, а начиналось оно по воле Зиновьева, петербургского властителя, а закрыто было в январе 1994 года. Никто не хлопотал. Какие-то наследники, двоюродные, троюродные внуки сейчас обнаруживаются, но убивать умели большевики. И я хочу сказать, что лицей пронес славу Пушкина и славу замысливших его до конца, и самые смерти свидетельство того, что это было совершенно замечательное место, на которое мы должны обращать свой взор в часы испытаний России.
Рассказывала историк Наталья Телетова, которая в эти как раз дни знакомится в архиве с уголовным делом лицеистов 25-го года. Уголовным делом, которое явственно показало, что носители лицеистского мифа могут оказаться его трагическими заложниками при столкновении с реальностью. Какой же подведем итог «были» и «мифу»? Вот философский комментарий бывшего петербуржца Бориса Парамонова.
Миф о Петербурге живет и здравствует, находя все новые и новые разработки. Совсем недавно мне попалась в журнале «Дружба народов» весьма впечатляющая статья о Петербурге. К сожалению, не запомнил имя автора. Там говорилось о Петербурге как метафоре смерти. Почему-то обилие вод в городском пейзаже всегда вызывает такую ассоциацию. Хрестоматийный здесь пример – Венеция, которая существует, кажется, только за тем, чтобы в ней умирали. Очевидно, это грязная вода каналов, весьма многочисленных и в Петербурге, наводит на мысль о Стиксе и Ахеронте. «На брег один без вредихи сквозь Ахеронт пронесся я», написал петербургский поэт фон Вагенгайм. Но основная тема петербургского мифа – это тема несуществования города. Петербург в действительности не существует. Вот ведь как творцы-художники его воспринимали. Это город-мираж, город-призрак. Достоевский утверждал, что однажды он исчезнет вместе с развеявшимся утренним туманом. И Пушкин о том же бредил, и Гоголь. Из новых – Андрей Белый, конечно, со своим романом «Петербург». Великолепный образ Петербурга отпечатлелся в стихах Блока. Я помню, что именно читая Блока, стал понимать, какими средствами достигается художественная выразительность и достоверность. Ни в коем случае не прямыми описаниями, а подбором и расположением умело выбранных деталей. И наиболее петербургской строчкой Блока, мне кажется, не стихотворная, а фраза в его записной книжке «Напиваюсь под граммофон в трактире на Гороховой». Загадка мифа о несуществовании Петербурга разгадывается довольно просто. В России этот город стал метафорой, аллегорией, эмблемой и символом культуры. Причем культуры не почвенной, а чисто интеллектуальной. Я бы даже сказал, спекулятивной, то есть умозрительной. Самовыпадение из русского, московского стиля, а такой стиль в России, конечно же, существовал, мощно существовал, это выпадение, этот стилистический вызов воспринимались чем-то чуждым, а значит и несуществующим. Русские люди мысленно разрушали Петербург, бессознательно его элиминировали. Но тут есть и более глубокий слой. Правильное в сущности понимание культуры как чего-то противоположного повседневности, быту, эмпирическому существованию. Помимо культуры, растущей из бытийных корней, культуры как сложившегося образа жизни, существует культура как проект. А таким проектом и был в России Петербург, проект Европы. Гениальная стилизация Европы. Я не застал блестящего императорского Петербурга, города, по которому ездили автомобили Роллс-Ройс. «Розы в кабине Роллс-Ройса», как сказал поэт. Я жил в Петербурге, подпавшем под оккупацию большевиков. В городе всячески обветшавшем, превратившемся, если не в трущобы Крестовского, то в лачуги Достоевского. Главное в Петербурге, так сказать, стала не Дворцовая площадь, а Сенная. Но от этого он не перестал быть прекрасен. Он приобрел архаическое достоинство Римского форума. Тогда я понял, каким образом гунны разрушили Рим. Они его не подожгли, они его уплотнили. Короче говоря, я жил в Петербурге Бродского, и гибель империи виделась именно как гибель культуры. Но существует живая культура, и есть культура развалин. Может быть, вторая более значительна, вызывает сильнейшие чувства. Эти чувства окрашиваются ностальгией, а она, в свою очередь, питает новую культуру. Петербург – это город, в котором процесс созидания культуры не может быть остановлен ни на миг. Это перпетуум мобиле, вечный двигатель культуры. Он опровергает законы физики, законы смерти и тления. Из этого гроба будет вновь и вновь прорастать правильная, регулярная русская жизнь.
Это был философский комментарий Бориса Парамонова к нашей теме «О были и мифе Петербурга». Передача закончена. В ней принимали участие Владимир Герасимов, Михаил Берг, Арсений Рогинский, Лев Лурье, Мария Бурученко, Наталья Телетова и Борис Парамонов. В передаче звучала музыка Райнгольда Глиера и Валерия Гаврилина. Над программой в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».